Пока я размышлял на эти темы, скрипач с экрана пропал, а на его место ворвались хоккеисты, и один из них сразу же ударил другого клюшкой по голове. Оператор стыдливо увел камеру в сторону. Самое интересное мне не показали, и я выключил телевизор. Я был сыт, слегка навеселе, и оставалось мне всего-то навсего вымыть посуду. Потом я перешел в кабинет и медленно двинулся вдоль стенки с книгами, ведя указательным пальцем по стеклу. «Война и мир» не сегодня. Полугода еще не прошло. «Письма Чехова» — не то настроение. «Чуковский» — от Чехова до наших дней. Недавно перечитывал. Так, сам Антон Павлович в 10 томах. «Скучную историю перечитать?» Нет, побережем для дня помрачнее. Михаил Булгаков. Я некоторое время рассматривал коричневый корешок, уже помятый, уже облупившийся местами, и внизу вон какая-то заусеница образовалась. Нет, хватит. Впредь я эту книжку никому больше не дам. Неряхи чертовы. Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918-й. От начала же революции второй. «Нет», — сказал я вслух, — «я сейчас театральный роман почитаю». «Ничего на свете нет лучше театрального романа. Хотите, бейте вы меня, а хотите, режьте». И я извлек с полки томик Булгакова и обласкал пальцами и огладил ладонью гладкий переплет, и в который уже раз подумал, что нельзя, грешно относиться к книге как к живому человеку. Телефон грянул у меня за спиной, и я вздрогнул, потому что был уже не здесь, а в крошечной грязной комнатушке с диваном, из которого торчала пружина, неудобная, как кавкианский бред. Ушибленный бок у меня вдруг заныл, и, прижимая к ребрам прохладный томик, я подошел к столу, повалился в кресло и взял трубку. Звонил Валя Демченко. Я вот совсем забыл, а в субботу, оказывается, у Сонечки день рождения, и меня звали. Я обрадовался. Я обрадовался потому, во-первых, что Сонечкин день рождения справляется далеко не каждый год. И уж если справляется, то это означает, что все у них хорошо, что пребывают они в полосе материального благополучия, все здоровы. Капитан-лейтенант Демченко, всплывший из соленых пучин, прислал бодрое письмо из города Мурманска на Энском море, и вообще все прекрасно. А во-вторых, я обрадовался потому, что далеко не всякого приглашают на дни рождения Сонечки. Мы поговорили. Я спросил, как обстоит дело с последней Валиной повестью, со старым дураком. Валя ответил, что в ежеквартальном надзирателе после давешних неприятностей и читать не стали, шарахнулись, как от прокаженного. А в губернском вестнике, да, прочли, но молчат пока, ждут возвращения главного. Главный сейчас в Швеции, а может быть в Швейцарии, а может быть и в Швамбрании. Поэтому никто в губернском вестнике мнения по поводу повести пока не имеет. А вот когда главный вернется и прочитает, вот тут-то и мнение возникнет как бы по волшебству. Спросил я, как он собирается бороться за название. Он ответил, что никак не собирается, что повесть теперь называется «Старый мудрец», а вот сцену совращения он решил оставить. Какого черта? Не хочет он своей собственной рукой отрезать от себя лучшие куски мяса. Пусть уж они режут, им за это деньги платят, и не маленькие. Я успокоил его в том смысле, что у них-то рука не дрогнет. Он не спорил, он знал это получше меня. Затем он спросил, не звонил ли мне сегодня Леня. «Ах, не звонил? Ну так еще позвонит. Он новую фразу написал, но не совсем в ней уверен». Положивши трубку, я задумался. «Что подарить Сонечке? Я не умею делать подарки, особенно женщинам. Коньяк не годится, хотя Сонечка любит хороший коньяк. Духи! Черт их разберет, эти духи! Может быть, подарить просто 50 рублей чеками внешпосылторга. Неудобно как-то. Книгу надо подарить какую-нибудь, вот что. Эх, был бы у меня какой-нибудь альбом репродукций, или хотя бы были деньги рубликов 350. В планете продается Вашингтонская галерея, умереть можно. Может быть, по ассоциации с Вашингтоном вспомнился мне мой Дэшиэл Хэммет. Давно, ох, давно точит Сонечка зубки на моего Дэшиэла Хэммета. Однотомничек с лучшими его вещами, избранное, я бы сказал, все равно, что в моем коричневом томике Булгакова. Кровавый урожай там есть, и мальтийский сокол, и стеклянный ключ. Я ведь все это знаю почти наизусть, а Сонечка — это такой человек, что прав у нее на эту книгу никак не меньше, чем у меня. И принявший это решение, я поставил томик Булгакова на место, перешел к полкам с иностранщиной и, отодвинув в сторону модель драконоподобного корабля «Тхюен Жонг», на каких древние вьетнамцы катали своих королей, извлек «The Novels of Dashiell Hammett». «Вот что я сделаю», — подумал я, листая страницы с золотым обрезом. «Почитаю-ка я его сегодня и завтра напоследок и с тем распрощаюсь». Осторожно, чтобы не потревожить свой многострадальный бок, я возлег на диван, и том в моих руках сам собой раскрылся на мальтийском соколе. Я дочитал до того места, где к Сэму Спейду заявляются под утро лейтенант Дарби и детектив Том. И тут мне стало невмоготу. Я отложил книгу, поднялся, кряхтя, и спустил ноги с дивана. Бок болел у меня, который уже раз болел у меня этот несчастный мой левый бок. Я побрел в ванную, задрал перед зеркалом рубаху и посмотрел. Бок был жирный, дряблый был у меня бок, и никаких следов увечья на нем не обнаруживалось. Как, впрочем, и в прежние разы. Я прошел на кухню, вылил в рюмку остатки коньяка и выпил маленькими глоточками, как японцы пьют саке. В первый раз я сломал себе это ребро в 65-м, зимой в Мурашах, когда подвигнул меня лукавый рискнуть съехать на финских санях по крутому склону до самого залива. Все съезжали, вот и я решил, чем я хуже. А хуже я оказался тем, что на середине склона струсил, показалось мне вдруг, что скорость моя приближается к космической, и чтобы не улететь к ядрёне фени, я принял решение катапультироваться. И катапультировался. Шагов 20 скакал я на левом боку вниз по пересеченной местности. «Сломали ребрышко-то», — сказал мне хирург нашей поликлиники, когда я, вернувшись из Мурашей, явился к нему с жалобой на боли в боку. Это было раз. 2 года спустя я однажды зашел в клуб пообедать. Я озирался в поисках свободного столика, и тут на меня из-за угла напала сильно поддатая ойла союзная. Будучи в агрессивно восторженном состоянии духа, по случаю гонорара за очередную свою халтуру, оно обхватило меня длинными своими конечностями поперек, как в свое время Геркулес схватил Антея. Приподняло меня над матерью землею и стиснуло так, что ребро только жалобно хрустнуло. «Ты знаешь, трещина у тебя, старик», — озабоченно сказал мне мой приятель-врач, когда я пожаловался ему на боль. Это было 2. В позапрошлом году, когда я в составе писательской бригады шел на сухогрузе из Владивостока в Петропавловск, застал нас на траверзе острова Мацуа 8-бальный шторм. Писательская бригада, вся заблеванная, благополучно помирала в койках. Меня же, морской болезни неподверженного, черт понес на палубу. Буквально на секунду оторвал я руку от поручней, и меня со страшной силой шарахнуло о комингс все тем же боком. «Боюсь, переломчик у вас», — сказал мне судовой врач, и, как выяснилось впоследствии, боялся он не напрасно. Это было уже 3, и мне казалось, что поскольку Бог любит именно Троицу, злоключение ребра моего на этом закончится. Но, как видно, изба не строится без 4 углов. Я уныло поглядел на свет через пустую бутылку и втиснул ее в шкафчик под мойкой. Чаю попью. Вот что я сейчас сделаю. Я поставил чайник, а сам встал у окна и прислонился лбом к холодному стеклу. Экая все-таки мерзопакость. Ведь казалось же, что все наладилось, все заботы позади, так нет же, теперь ребро. Тот, кто ведает моей судьбой, махнул рукой на изящество выдумки и обратился к приемам прямым, грубым, подлым. Ну на что это похоже? Среди бела дня, в пределах огромного мегаполиса, солидный пожилой человек, не спортсмен какой-нибудь легкомысленный, не буян и не алкоголик, вдруг ни с того ни с сего ломает ребро. Горько, товарищи, горько и неприлично. Я сходил в кабинет за Дэшиэлом Хэмметом и принялся пристраиваться около кухонного стола в поисках позы наименее болезненной. Как и в прошлые разы, оказалось, что легче всего мне в излюбленной Катькиной позе. Колени на табуретке, локти на столе, задница в воздухе. В этой позе я и стал жить. В этой позе я стал пить чай и читать про пудовую статуэтку сокола из чистого золота, которую мальтийские рыцари изготовили когда-то в подарок королю Испании. А в наши дни началась за нею кровавая гангстерская охота. Когда я дочитал до того места, где в контору Сэма Спейда вваливается продырявленный 5 пулями капитан Ла Паломы, в дверь позвонили. Кряхтя и постанывая, с огромной неохотой оторвавшись от Сэма Спейда, я побрел открывать. Оказывается, за это время я успел начисто забыть и про ноты падшего ангела, и про Гогу Чачуа, и поэтому, увидев его на пороге, я испытал потрясение, тем более что лицо его... Нет, строго говоря, лица на нем не было. Был огромный, с синими прожилками, светло-голубой нос над толстыми усами с пробором. Были бледные дрожащие губы и были черные тоскливые глаза, наполненные слезами и отчаянием. Проклятые ноты, свернутые в трубку, он судорожно сжимал в волосатых кулаках, прижатых к груди. Он молчал, а у меня так перехватило дух от ужасного предчувствия, что и я не мог выговорить ни слова и только посторонился, давая ему дорогу. Как слепой, он устремился в прихожую, натолкнулся на стенку и неверными шагами двинулся в кабинет. Там он обеими руками бросил ноты на стол, словно эта бумажная трубка обжигала его, упал в кресло и прижал к глазам ладони. Ноги подо мной подогнулись, и я остановился в дверях, ухватившись за косяк. Он молчал. И мне казалось, что молчание это длится невероятно долго. Более того, мне казалось, что оно никогда не кончится. И у меня возникла дикая надежда, что оно никогда не кончится, и я не услышу никогда тот ужас, который принес мне Чачуа. Но он все-таки заговорил. «Слушай», — просипел он, отрывая руки от лица и запуская пальцы в густую шерсть над ушами. «Опять Спартак пропер. Ну что ты будешь делать, а?»